Небеса, преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью и клубящиеся дивными, хотя и смутными облаками, грезились ему. Светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов проступали в жуткой литургической красоте небес. Бог-Отец, грозный и радостный, благий и торжествующий, как в дни творения, высился среди них радужным исполинским видением. Дева неизреченной прелести, с очами полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубах, сквозящих синью земных далей, простертых под нею, являла миру, высоко поднимала на божественных руках младенца, блистающего как солнце, и дикий, могучий Иоанн, припоясанный звериной шкурою, на коленях стоял возле ее ног, в исступлении любви, нежности и благодарности, целуя край ее одежды. И художник снова кинулся к своей работе. Он ломал и с лихорадочной поспешностью трясущимися руками вновь острил ножом карандаши. Догоравшие свечи, оплывшие, текущие по раскаленным подсвечникам, еще жарче пылали возле его лица, завешенного вдоль щек мокрыми волосами. В 6 часов он бешено давил кнопку звонка. Он кончил, кончил. Затем подбежал к столу и, стоя с бьющимся сердцем, стал ждать коридорного. Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей. Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то свирепым восторгом. Никто не шел. Гробовая тишина окружала его, но он стоял, он ждал, весь превратившись в слух и ожидание. Вот сию минуту вбежит коридорный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою душу по воле самого божества, быстро скажет ему заранее приготовленные, страшные и победительные слова: «Возьми, я тебе дарю это». И он, близкий от стука своего сердца к потере сознания, крепко держал в руке картон. На картоне же, сплошь расцвеченном, чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в полной противоположности его страстным мечтам. Дикое черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем окровавленным страдальцем, широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам креста. Смерть в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце распятого железный трезубец. Низ же картины являл беспорядочную груду мертвых, и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц, и лица эти ощеренные, клыкастые, с глазами выкатившимися из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие. О дураке Емеле, какой вышел всех умнее. Емеля был дурак, а прожил на свете так, как дай бог всякому. Не сеял, не пахал и никакой работы не знал, а на печке сытенький полеживал. К самому царю на оправданье на печке ездил. Пошел поводу Емеля. Его братья по сторонам нанимались, а он только на печи лежал и невесткам угожал. За водой в развалочку ходил, дрова колол, да сладким сном занимался. Пришел на речку, а в воде черная щука ходит. Он ее поскорее за хвост и давай на берег тащить, а она его стала со слезьми об милости просить. Мол, пусти меня, Емеля, я гожусь тебе в некое время». Он ее бросил, отпустил, а она и говорит: «Проси, чего тебе хочется, не хочется». «Мне, — говорит Емеля, — ведра несть не хочется, пущай сами идут».